Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Сегодня 19 мая 2022 года. Попутно поздравляю всех, кого это касается, со столетием пионерии, которое на сегодняшний день пришлось. И а Сашу отдельно с возвращением к родным пенатам. Вот. Наша тема сегодня даже две: площадь защитников Донбасса и проект для Украины. Что касается первого, то трудно было бы обойти эту тему вниманием, потому что она возникла буквально вчера и напрямую относится к компетентной Саше, поскольку он председатель Пресненского райсовета, и, собственно, эта площадь и вообще то место, где находится американское посольство, оно как раз на территории Красной Пресни, так что он лучше всего знает ситуацию. Но предварительно скажу, что это предложение, которое было выдвинуто в Мосгордуме, выдвинуто четырьмя фракциями совместно, всеми, кроме Яблока. И, так сказать, вот таким вот образом представлено как предложение переименовать там перекресток улиц Девятинского переулка и, по-моему, Коровинской улицы, да, если я не ошибаюсь, как площадь защитников Донбасса. Очевидно, что в этом названии, в самой этой инициативе есть некий такой ответный троллинг, поскольку площадь перед российским посольством в Вашингтоне была названа площадью Бориса Немцова. В ситуативно прилетело такое алаверды, которое с энтузиазмом поддержали вот эти четыре фракции Мосгордумы. Что ты думаешь по этому поводу и как вообще в Мосгордуме это все произошло?
Произошло, как обычно, так сказать, дали команду сверху, и они дали предложение, которое им сверху. Значит, Единая Россия подписала это, и у коммунистов Зубрилин подписал, и Ендиев от Справедливой России, так сказать, и от так называемой фракции «Моя Москва», это те же сорта Единая Россия, только вид сбоку. Им дали команду, они дали предложение.
А само это место, ты вообще, оно тебе известно, да? Это что это такое?
Место известно, это никакого отношения не имеет ни к Донбассу, ни к каким-то непонятным защитникам. Кого они имеют в виду, непонятно. Под этим термином, значит, защитники Донбасса можно понимать кого угодно, начиная от американцев, действительно. Они действительно защищают Донбасс тем, что дают оружие. Значит, европейцев, которые помогают в этом и тоже финансируют эту часть. Это к этому относятся доблестные вооруженные силы Украины, включая тех, кто защищает Мариуполь до сих пор, так и в катакомбах завода «Азовсталь». Значит, это люди достойны увековечивания, чтобы их признали защитниками Донбасса. С этой точки зрения, так сказать, это вполне подходящее действие. Я понимаю это так. Единственное, что я бы дождался окончания войны, прежде чем давать такие переименование, это справедливость и мудрость всей этой ситуации. Вот в целом я вот так подошел к этому вопросу.
Я из твоих объяснений понимаю, что это название такое полиформатное, и на самом деле оно может устроить всех, смотря кто в какой смысл в это вкладывает. Но из этого следует, что как минимум американское посольство не должно быть против, поскольку оно может себя, вот, согласно этому объяснению, причислить к ряду защитников Донбасса. Следовательно, это получится как бы приподнимает тем самым значимость американского посольства, которое на этом переулке будет, то есть на этом перекрестке будет находиться. Но от себя только добавлю,
что... Я думаю, что сотрудникам посольства это фиолетово, так сказать, на самом деле, вот это название, тем более, что оно действительно обладает как минимум несколькими трактовками, так сказать, которые могут вполне устраивать посольство. Но в любом случае посольство не устраивает состав людей, которые предложили это название, и которые предложили, потому что они сделали по команде, а не по душевному. Москвичи их к этому не призывали. Закон внутренний российский нарушается, потому что, значит, от события до переименования, так сказать, там, по-моему, норматив порядка 3-5 лет существует. И в случае, если человек умер, и его называют, или какие-то события. То есть событие должно отлежаться. Это закон. Он прописан, это московский закон. Здесь в данном случае, если будет дано название сейчас, это будет нарушение. Это будет некая сильная нудность, это будет некое политиканство. И с этой точки зрения это оскорбительно для истинных героев Донбасса, что так сказать, люди низких моральных качеств, такие как Зубрилин, Енгиев, Николаева и прочие, так сказать, они подписали это предложение.
Ну, с своей стороны хочу сказать, что, по-моему, тут нарушение это не очень просматривается, потому что, на самом деле, защита Донбасса началась не 2 месяца назад, а все-таки длится она как минимум 8 лет. Каждый со своей стороны может воспринимать ее как угодно, и в этом смысле полиформатность, она не исчезает. Но, вообще-то, история началась недавно. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что вообще вот это вот наименование перекрестков площадями, это не является какой-то новеллой, потому что вот недалеко от меня находится, например, площадь Джохарлала Неру. В жизни это просто перекресток Ломоносовского и проспекта Вернадского. И площадь 60-летия Октября, которая является перекрестком Ленинского, соответственно, и Ломоносовского проспектов. Никаких там круглых образований типа площадей нет. Вот. Но называется это площадями, так что это не что-то новое. А вот скажи, Саша, вот с точки зрения формальной, это... наименование улиц – это компетенция Мосгордумы или это какой-то другой организации? И как вообще это должно происходить, если это происходит?
Это компетенция Мосгордумы. Она действительно может предлагать и выносить вот различные переименования названия. Но там есть процедура, несмотря на то, что это
компетенция Мосгордумы. Ну да, вот я об этом и спрашиваю, собственно.
Она изначально должна быть согласована с местным муниципалитетом, насколько я понимаю, он такого предложения не давал. И вообще-то как-то, это как таковая не площадь, по большому счету, это перекрест.
Ну, я и говорил, что такое есть, к сожалению, в Москве уже.
Есть в угоду того, чтобы попытаться таким способом уесть американцев, ну, вроде как, давайте там что-то переназовем, то, чего не имеет так название, ну... То, что это выглядит, особенно в разгар бедствия, в разгар трагической войны, вдруг вылезают и говорят, давай, ну, сейчас бы я пытаюсь какую-то формулировку топить. Значит, ну вот представьте, идет Вторая мировая война, и она же Великая Отечественная. И вот в разгар этой войны, вдруг, так сказать, кто-либо там в Верховном Совете или где-то выходит с предложением, где-то, ну, идет там 41-42 год, вот вылезает человек и говорит, а давайте-ка назовем какую-то площадь или какую-то улицу, ну, например...
Защитников Москвы.
Защитников Киева. Вот Киев уже находится под оккупацией немцев, и вдруг назвать... Вот я вот это пытаюсь назвать, потому что Донбасс на данный момент находится под оккупацией российских войск, и статус его не определен, потому что мне непонятно, что это за республика, так сказать, принадлежит это Украине ли, России ли, независимое государство ли. Идет по этому поводу, не по какому-то вообще, а по этому поводу идет кровавая война. Люди гибнут в этом самом Донбассе. С обоих сторон. Значит, некоторые воины проявляют героизм, причем с обоих сторон. Это тоже надо понимать, что воинский подвиг, он имеет достаточно универсальный характер. И вот в разгар этой ситуации, когда абсолютно непонятно, чем это закончится и прочее, давайте-ка мы одну из сторон таким способом вроде как назовем, что вот именно они защитники Донбасса, и давайте ее имя присвоим чему-либо. Чему-то... не очень не совпадающему, так сказать, с географией с Донбассом, ну, потому что в другом месте в городе, не знаю с точки зрения топонимики, так сказать, то есть это не площадь. И не вновь построенное что-то, что требует какого-то названия. Взять один из проектированных подъездов, их хреново тут в Москве, назвать улицей там, Донбасса там, или чего-то еще, да, Луны. То есть вот какое-то. То есть здесь такое количество натяжек, попыток подыграть Кремлю и нарушить законы, и как бы вот подыграть какой-то ситуации, вот этого очень много. И поэтому выглядит на мой взгляд, не очень прилично.
Ну, как я уже сказал, практика такая действительно есть в Москве. Причем она состояла еще с советских времен. Вот я привел примеры 2 площадей. Которые поблизости, ну, есть еще и третья недалеко, там площадь, по-моему, Хошимина, который тоже реально является, так сказать, перекрестком там, профсоюзной и Дмитрия Ульянова. Хотя, правда, там разбили небольшой сквер с памятником Хашимина, но реально это...
Да, его потом сделали. Сделали сквер и поставили памятник. И все это приобрело хоть какую-то смысловую нагрузку, хотя весьма натянутую, но, опять же, это межгосударственные отношения. Это отношения устойчивый союзник, который на течение длительных времени Хашимин был союзником СССР. И он был поддержан СССР, и, так сказать, он скончался. И после этого, так сказать, было принято решение на самом высшем уровне. И сказали, что давайте... Причем ведь... Как принимал решение Верховный Совет? Он принимал решение изначально, принимал политическое решение. Что в связи с тем, что Хашимин, наш друг, большой, в течение длительного времени скончался, он был героем, по-моему, Советского Союза Хашимин.
Да? По-моему, да, да.
Угу. Да, сказали, что давайте мы в Москве найдем место, которое присвоим его, значит, вот было политическое решение, смысл его обозначен, четко артикулирован. После этого Мосгоссовет поискал, спросил Глафапу, что мы можем предложить такое значимое. И, ну, например, где-то там было посольство там вьетнамское в том углу, так сказать, там, или еще.
Оно не в том углу, Саша, сразу говорю.
Ну, я как пример.
Я был, оно на Большой Пироговской улице. Просто я был там,
Но после этого, так сказать, выбирается значительная площадь, которая не имеет названия, чтобы не было переименования. Подбирается какая-то площадь. Проектируется там вот этот памятник, предположим, как в данном случае с Хашимином. И тогда в этом вытекает какая-то логика. А здесь ситуация, ну ясно, что это взять, подыграть, не пойми чего.
Ну, не знаю, ты в самом начале говорил о полиформатности, так сказать, этого названия. Его действительно, в силу того, кто и как воспринимает защитников Донбасса, можно воспринимать по-разному. В том числе и, так сказать, вполне комплементарно для американской стороны, почему бы нет.
Совершенно точно. Но... В народных, если проводить тему Хашимина, то там тоже была полиформатность. Если помнишь, был пивбар, который назывался Сайгон длительное время. Ну, просто было его название, вот в народе он назывался Сайгон, рядом с Киевским вокзалом. Сайгон и Сайгон, Сайгон и Сайгон, он всегда был Сайгоном. А город Сайгон переименовали в город Хашимин. Народ начал шутить и начали этот пивбар называть Хашимином тоже.
Да-да. Хотя, если говорить уже совсем об этом перекрестке, на мой взгляд, более уместно было бы вообще-то назвать его площадью защитников Конституции, потому что в память событий 93-го года, потому что они как раз происходили
во время...
Вот, это правда. Но, так сказать, сейчас, поскольку это все спустилось с верхов, так сказать, на низы, во-первых, коль скоро Моссовет, вернее, Мосгордума сама может принимать такие решения, а не ожидать, пока Верховный Совет выскажется. С другой стороны, я что-то не думаю, что жители будут сильно против, как будто это фиолетово. Вот. А с третьей стороны, ну да, это определенный политический демарш в контексте ситуации. Тем более, что нынешняя власть, я так понимаю, назвать эту площадь площадью защитников Конституции, она все равно не осмелится. Ну вот, в силу, так сказать, известных причин и ее собственной ангажированности. Но ты, среди прочего, затронул, вот, разбирая эту тему, действительно любопытный сюжет с тем, что, собственно, как воспринимать эти освобожденные или не освобожденные, оккупированные территории, кто как это называет. И это действительно, вот, собственно, вопрос проекта для Украины, который я хотел озвучить. Который, так сказать, некий итог размышлений над тем, что, собственно, делать с этими территориями, которые фактически очищены от украинских войск, так сказать, заняты российскими войсками, ну, не в глубину, а, по крайней мере, по линии фронта, и какой они, собственно, статус должны иметь, и что с ними делать. Потому что уже сегодняшнее состояние, вот эти два месяца, они показали, что существует изрядная путаница. То есть, вот эти территории, допустим, там Херсонская область, даже не беру, так сказать, зону боев, она что? Вот если это Украина, и над ней, кстати, там над Горсоветом, как известно, в течение месяца висел флаг Украины, вроде бы это не особо значимо, с одной стороны, а с другой стороны, это дезориентирует, собственно, всех. Потому что все, кто ходит мимо и хотя бы смотрит там на главное здание города, они спрашивают, так у нас что? У нас вот по-прежнему киевская власть, или у нас власть московская, или власть какая-то другая, и вообще что это такое? А тем более путаницы в это добавил, естественно, вот этот вот поспешный марш на Киев с поспешной такой же ретирадой, которая оставила в недоумении, собственно, все те районы, в которых сначала через которые прошли российские войска, а потом ушли. То есть они что, типа в гостях, что ли, здесь были? Ну вот, это рождает, конечно, массу недоразумений и, главное, дезориентирует и местных жителей. Я сейчас проект изложу, Саша, если ты позволишь, а я потом уже, так сказать, передам тебе слово. Поэтому у меня есть проект, который состоит из 4 пунктов. И первое – это то, как, собственно, называть эту освобожденную зону. Я считаю, что, исходя из темы самой операции, она должна быть не получать какого-то сразу определения статуса своего, а называться просто демилитаризованная зона, то есть свободная от украинских вооруженных формирований. Отсюда следует, что поддержание порядка на этой зоне – это лежит на ответственности России. Всякие вооруженные бандформирования и диверсионные группы не имеют права там существовать и, соответственно, преследуются по законам военного времени, что, собственно, так и происходит. Но это просто какое-то устаканение этого статуса. И, кроме того, на Россию, конечно, возлагается, коль скоро она демилитаризовала эту зону в соответствии с задачей, которая была выдвинута в операции, значит, работа там банков, администрации, зоны рубля, соцобеспечения и все такое. Чем они занимаются сейчас, это правда. Во всяком случае, об этом говорят. Но, так сказать, никакого официального подтверждения, что это любительство такое, это надолго, как и что, это не имеет. Значит, это необходимо как-то кодифицировать, если угодно. Второй вопрос, это связанный как раз со второй объявленной целью операции, денацификации. Они говорят много и употребляют ее много, так сказать, в суе. Но никто не разъясняет, а что, собственно, это такое вообще, как процесс. Здесь имеет смысл оттолкнуться от имеющейся практики денацификации, ну, в частности, Германии. И надо сказать, что она в разных зонах велась по-разному. Но наиболее, так сказать, кодифицированно и упорядоченно она шла в американской зоне. Поскольку там было принято, значит, оккупационной администрацией несколько законов, указов, ну, законов они назывались тогда законами, о том, что, вот как будет, что, собственно, будет представлять собой денацификация по американскому образцу. Это разделение населения на группы, согласно вине в преступлениях, так сказать, режима. И группы, ну, вот в американской зоне были определены так: главные преступники, просто преступники, пособники, сочувствующие. И потом добавилась пятая группа, непричастная. Смысл был в том, что создавались на этой территории суды. Вначале они были американские, потом по мере денацификации, а их функции постепенно передавались, так сказать, немецким судам. И вот шло это разделение на эти группы, тех лиц, которые были, подозревались или были причастны, так сказать, к этим преступлениям нацистским. И затем, в зависимости от того, к какой группе их относил суд, сам, в соответствии с судебным заседанием, то проходило дальше либо их интернирование, либо заключение, либо поражение в правах, либо, так сказать, еще что-то, либо они освобождались от преследования, потому что признавались невиновными. Вот это такая практика денацификации, которая на их основе были созданы новые органы власти, судебные системы, СМИ, система образования. То есть все это включало в себя процесс денацификации. И период, который он длился, ну, в американской зоне он занял примерно 4 года. Потому что уже по окончании этого процесса, во всяком случае, когда американские оккупационные власти из него вышли, было как раз и принято решение об образовании Федеративной Республики Германии, были проведены выборы в Бундестаг среди партий, которые уже были денацифицированы и так далее, и так далее. Причем на этом первом этапе это американская администрация, которая решала как раз, кто может входить в те партии, кто нет, кому запрещена политическая деятельность, кому нет и так далее. То есть, если брать за эту систему за основу, то получается, что этот период в зависимости от обстановки длится где-то от 3 до 5 лет и заканчивается, значит, когда вот это все передается местным органам власти. И третий момент — это то, что с учетом уже современных реалий надо понять, что по окончании денацификации, когда этим новым органам власти передаются полномочия, должен быть решен вопрос о самоопределении этой демилитаризованной зоны. Все или в целом, или разбиты на какие-то части, или еще что-то. Но факт, что это действительно должно зависеть от воли местных жителей. И в этом случае, так сказать, это логичный третий этап по окончании денацификационного процесса. Вот вкратце это три основных пункта, а четвертый, который я хотел к нему добавить, он, может быть, имеет символическое значение, но, тем не менее, существенное, во всяком случае, для людей. Это вопрос, а под каким флагом это должно существовать? Если под украинским, то, значит, непонятно, что ли это зона ответственности киевской власти. Если под российским флагом, то непонятно, что российская территория, вроде бы еще нет. Значит, таким образом, надо какое-то другое ознаменовать все-таки эту демилитаризованную зону. Я бы предложил для этого флаг победы. Он периодически поднимается, самостийно причем, без даже какого-то организационного влияния. Надо понимать, что эта зона находится в периоде вот такого вот процесса. Значит, соответственно, она не принадлежит ни к тому, ни к другому. И, так сказать, она должна самоопределиться по итогам вот этого процесса демилитаризации и денацификации. Все это хотелось бы, чтобы было упорядочено, естественно, в законном порядке. То есть, при помощи принятия каких-то понятных текстов администрации ЛИ, так сказать, либо на уровне федерального собрания. Нам, короче говоря, чтобы это был не такой самостийный процесс, в котором каждый говорит, там, а мы вот сейчас вот так определим, а мы завтра по-другому. Чтобы люди имели какую-то определенность по этому поводу. Все, спасибо. Саша, я закончил.
Я думаю, что твою точку зрения мало кто разделяет среди сотрудников администрации президента. Я, по крайней мере, не слышал ни разу подобных речей. Так это равно как, я уверен, эту теорию не поддержит и украинское правительство. Я сложно себе представляю, что кто-либо возьмется за реализацию плана из четырех пунктов, которые ты наметил, там, включая строительство концлагерей, разделение людей на группы и внедрение, так сказать, марсианского флага как нового для образования. Значит, я исхожу из позиции о том, что на данный момент это является территорией Украины, независимого государства. Вполне конкретной области, с конкретным флагом, гимном, населением, так и прочее. Значит, это не опровергается и российской стороной. Никто не говорит о Херсонской области на данный момент, о том, что это принадлежит кому-либо другому. Никоим образом ни действия российской, ни украинской стороны, ни американское оружие не производит процесс демилитаризации этой зоны. Она, наоборот, активно накачивается оружием, российским приведенным, украинским находящимся там и вновь приобретаемое, так сказать, американским оружием. Здесь происходит милитаризация этой области. Это полностью противоречит твоему термину, который ты употребил. Что касается денацификации, то об этом термине, так сказать, много ведется разговоров. Никто юридического определения этой денацификации на территории Украины не произнес. Никто не знает, кто такой нацист. В украинском исполнении просто не существует. Поэтому, употребляя, так сказать, те термины, которые приняты во всем мире, на Украине и в России, так сказать, относительно этой зоны, значит, это территория Украины, она временно оккупирована бандитскими формированиями, которые не объявляли войну, поэтому они не являются легальными военнослужащими в этом плане, заходя в чужое государство, они являются наемниками, бандитами, кем угодно, вооруженными людьми, которые перешли на эту территорию и постреляли людей, поубивали, захватили здания, сооружения, уничтожили официальные флаги, признаки гимна и все прочее. То есть по любым понятиям, с точки зрения и украинской юрисдикции, и общемировых принятых стандартов, они являются бандитами и нарушителями. Поэтому и в дальнейшем надо планировать, так сказать, тому, что надо уничтожить это преступление, которое там совершилось, то есть вторжение, найти ответственных за это преступление, произвести соответствующие суды, трибуналы, вынести соответствующие приговоры и наказания. А в целом, так сказать, это должно вернуться, так сказать, в тот статус, в котором оно находилось ранее и в котором, надеюсь, в дальнейшем будет находиться. Спасибо.
Да, но это решится, это как раз и решится по итогу военной операции, так сказать, это уже далее, когда аргументы исчезают, то приходит сила оружия, и, соответственно, там в ходе его выясняется, кто прав и кто нет, как известно, прав всегда победитель. Это мы решим, как говорится, увидим в ближайшем будущем, но, во всяком случае, свои позиции по этому поводу мы изложили. Ну, тогда, может быть, к вопросам уже перейдем, Саш, ты, если ты не против. Да. Потому что да. Их больше всего тут к тебе, именно потому что Хорошо. Тебя давно не было, и как бы люди соскучились. Так, вот наш старый слушатель, Ирна 785. Краснову. Вы говорили, на Украине нет нацистов, а вы видели на фото видео татуировки свастик на бойцах Азова? Сейчас, минуточку. Есть ли свастики в их штаб-квартирах, кабинетах, и после этого вы говорите, что там нет нацистов? Это вопрос.
Я утверждаю, что там нет нацистов, я не видел никакой свастики.
Угу. Все, да? Так, второй вопрос.
Что еще? Если какой-то бред происходит. Я отвечаю, что бред нацистов там никаких нет.
Хорошо. Другой
есть
вопрос.
Формирование, которое существует военно.
Понятно. Так, Краснову, вы говорили, что нацизм в Кремле. Исходя из ваших слов, были бы вы рады украинским войскам в Кремле, которые бы установили в России другой режим? Это вопрос.
Я против любых иностранных войск на территории России. Я считаю, что мы должны сами заменить правительство в Кремле, так сказать, которое безобразно себя ведет, и, так сказать, ликвидировать его и нацистскую, и преступную сущность. В нашем правительстве хватает преступных сущностей, кроме нацизма.
Ну, то есть, извини.
Мы должны сделать это сами, это наша внутренняя задача.
Ну, то есть, если я это правильно понял, не украинскими войсками, а как бы они должны остановиться вот на границе.
Ни камбоджийскими, ни эритрейскими, ни вьетнамскими, ни американскими, ни израильскими, ни. Значит, это надо делать нашими силами, так это наше внутреннее дело.
То есть там, как сказано, украинским войскам в Кремле ты не был бы рад. Я правильно я тебя понял? Я просто
вопрос. Я произношу третий, могу четвертый раз. Я не рад был бы эфиопским танком, датским танком, голландским танком, так ведь, немецким танком, итальянским танком. Я считаю, что так ведь, в Кремле танком вообще не место. Это историческое здание сооружение, в которое размещение танков неправильно. Не надо туда вводить танки.
Да. Ну, тут до них все надо доехать, да, конечно, до Кремля. Так, да здравствуют наши двоечники Краснов и Смирнов. Просто вот изречение.
Да вот здравствует вопрос... пятерочник, анонимный пятерочник, так сказать, который выяснил. Поздравляю вас, Сандра. Я двоечником никогда не являлся вообще. По-моему, Валера тоже.
Ты знаешь, да, я хуже, Саш, гораздо. Я был отличником круглым. Вот. Это может быть не очень приятно всем, но да, действительно это так. И с красным дипломом.
А тот, который написал этот пост и этот вопрос, так сказать, он врун. Вот и все.
Ну, я не знаю, может, он какой-то аллегорический смысл в это вкладывал. Так,
а я не аллегорический, я натуральный. Если человек врун, я его называю вруном.
Не, ну он может...
Саш, я пятерочник, я знаю значение смысла слов.
Ну, может, он имел свой смысл, что нас двое. Ну, не знаю. Не знаю. Так, вот еще вопрос совершенно из другой оперы.
Когда он единичник.
Да. Будут ли бесплатными пересадки с метро на речные трамвайчики? Как ты думаешь,
нет.
Саша?
Нет, не будет. А,
объясни, почему.
Ну, почему? Это почему? Разные системы. Нет, ну, что сравнить речной трамвайчик с речным транспортом? Так это вы мне объясните. Значит, теоретически такая ситуация, она существует для длинных туристических маршрутов. В быту для горожанина переезд в метро с использованием речного трамвайчика, если брать обычные надобности поездки на работу, с работы и все прочего, это экзотика. Экзотика. Потому что поездка на трамвайчике, она чем плоха? Она занимает много времени. А так ведь отправление требует определенной регулярности. Это тоже минут 15-20 как минимум. Ну и в итоге получается, что это не может быть регулярным концом. Раз это не является регулярным маршрутом, он является привлекательным для туристов, например. Они таким способом удешевляют проезд. Для какой-то экзотики. А для москвичей, которые являются, значит, собственно, наполнителями бюджета, он не является бытовым. Москвич на этом пересадке ничего не экономит. Я вот к чему. Значит, москвич экономит каждый день в метро, когда пересаживается с кольцевой на радиальную. Он экономит, потому что он это использует для своих каждодневных нужд. А пересаживаясь на речной трамвайчик, он не экономит деньги. Поэтому это выглядит чудно, и хотя для привлечения туристов может быть, так сказать, в принципе, эта мера может быть принята.
Не, ну я так думаю, что, во-первых, время от времени этот вопрос вставал, потому что Москва-река, она имеет такую извилистую достаточно структуру, да, и предполагалось, что если, так сказать, между определенными точками, скажем, проще добраться, условно говоря, по реке, чем как бы делать много пересадок.
Удобство, да, для туристов, да, но представить себе ситуацию, чтобы утром человек проехал на метро какое-то расстояние, после этого быстро пересел на ночной транспорт, доехал куда-то еще на троллейбусе и потом успел на работу, такого быть, это сложно себе представить. Поэтому делать единый маршрут, который оплачивается картой тройкой, например, включать туда трамвайчик, нелогично. Я об этом и говорю. Для туристического маршрута в этом есть логика. Если ты во Франции едешь там одним поездом, вторым, третьим, доезжаешь до какого-то замка Луара и потом возвращаешься, в этом есть логика. Понятно, что человек берет разовую поездку, и он попадает туда, куда надо, несмотря на то, что он использует 3-4 вида транспорта. В этом есть понятная экономия для него. Для москвичей, так сказать, не сэкономить на таком варианте переезда невозможно. А москвичи любят считать свои деньги. Вот они не хотят. Значит, если они хотят поощрить туристов, то в этом может быть какое-то вот такое решение будет принято. Но это еще раз говорю, это не для москвичей.
Ну, вообще, со своей стороны, хочу добавить, что цена на билетов, конечно, на речной трамвайчик, она несопоставима с билетами на поездку в метро или где-то, по-моему, это где-то 800 рублей, я не уверен, даже есть или было. Ну, в общем, цена очень такая приличная, прямо скажем.
Ну, она приличная, потому что его надо содержать, там должна быть своя отдельная. Да. Потом начинаются сроки между метро и речным транспортом, где чьи денег больше. Ну, здесь... Визгу много, шерсти мало. Смысла нет.
Ну, с другой стороны, Саша, я хочу сказать, что я еще помню время из своего детства, когда, так сказать, прокатиться на речном трамвайчике было абсолютно незатратно, и цена на это была какая-то тоже детская. Ну, я не знаю, по-моему, копеек 30 это стоило. Боюсь соврать что-то, ну, что-то типа этого. В то время как... Ну, это все равно было. Проезд в метро стоил пятачок. Да, значит, поэтому как бы цена была в 6 раз больше, но не так, как сейчас, когда это уже на порядок больше. Да, пожалуйста.
Если говорить о включении реки Москвы в транспортную систему Москвы, то должно быть этих трамвайщиков А много, в стиле системы Вальпарелло в Венеции, да, они должны ходить регулярно, и они должны приходить в те места, которые являются удобными для продвижения дальше. На данный момент система передвижения по Москве ни по составу своих судов, ни по системе, так сказать, доставки в те места, в которые нужно, она не соответствует требованиям Москвы. Поэтому на полном серьезе она включена быть не может. Был план какой-то Олимпиады, у Лужкова были какие-то предложения провести вот такое, значит, мероприятие, чтобы это все совпало, оно выполнено не было. В частности, мешают этому шлюзы. Вот центральная часть еще, она контролирована шлюзами, она работает. Если как ты заходишь за шлюз, ты теряешь час на пересадку. Эффективность всей перевозки выпадает. Вентиляция моря на одном месте находится.
Ну да. Ну так что личные трамвайчики, видимо, останутся на сегодняшний день, это уж точно туристическими, так сказать, маршрутами. Потому что надо сказать, что сама идея, когда они... включались или почти включались в городскую сеть, все-таки была на том уровне, когда в советское время, когда общественный транспорт был не сильно развит. Тогда как бы вот говорить о том, что эти речные трамвайчики что-то могут там дополнить, ну еще какой-то там относительный смысл могло иметь, тем более, что тогда были, помнишь, на подводных крыльях суда там типа ракета.
Ну, побыстрее. Они тоже
планировали, да. То есть, в общем, какой-то смысловая нагрузка была, но сейчас она уже совершенно исчезла, он перешел в разряд такого прогулочного транспорта. Кстати сказать, на Сене в Париже там ситуация примерно такая же. То есть, так сказать, в тот момент, когда с транспорта было
на плохо... Сене, на Сене, например, 10-11 месяцев в году, а в Москве 3 месяца.
Нет, ну я понимаю, но просто в принципе, да, сам вопрос. В Тосине, кстати, тоже есть навигация, да, потому что в какое-то время года они не ходят. Но, да. Тем не менее, актуальность была вопроса тогда, когда других, вот более быстрых и надежных видов транспорта не было. А сейчас она просто исчезла. Так, еще один вопрос от нашего слушателя, Ирна 785. Вы все еще смотрите сводки Михаила Ануфриенко? Он коллега Юра Подоляки и каждый день ведет украинский фронт. Короткие новости 3 раза в день, некоторые забавные. Его канал уже не раз удалял YouTube. Ну, периодически смотрю, я не могу сказать, что регулярно, потому что я периодически смотрю то Ануфриенко, то Подоляка, то Гордона, то еще кого-то, так сказать, так вот набегает, чтобы иметь какую-то разностороннюю информацию, иметь возможность как бы сравнить. Ну, а что касается удаления Ютуба, то это, в общем, прямое отношение имеет, кстати, и к бану, который на наш канал был, так сказать, наложен. Сейчас YouTube цензурит все исключительно по запросам, ну, украинской или украинско-поддерживающей стороны, скажем так. Ну, поэтому здесь это, мне кажется, очень печальным, потому что информацию, в конце концов, информацию выбирает сам пользователь. Если он хочет, он смотрит Ануфриенко. Если он хочет, он смотрит Гордона. Хочет, он смотрит Фейгина, хочет, он смотрит Краснова со Смирновым и так далее. То есть должно быть право выбора. Я все время выступал за свободу информации, поэтому с этой точки зрения мне это неприятно. Пожалуйста, Саша.
С точки зрения военной аналитики я смотрю двух авторов, которые, на мой взгляд, наиболее адекватно отражают ситуацию. Это азербайджанский аналитик Агиль Рустамзаде. Пожилой джентльмен, так сказать, отставной военный, так сказать, он излагает какие-то вещи. И Олег Жданов. Ну, Олег Жданов, к сожалению, половину передач ведет на украинском языке, которым я не сильно понимаю, половину на русском. На русском вот я могу его послушать, он достаточно адекватно ведет передачи.
Так, следующий вопрос. То есть Краснов считает нацистов Азова защитниками Донбасса, у которых свастики, которые зигуют как нацисты и так далее. Вот нет, в этом, ну, то есть Краснов считает нацистов Азова защитниками Донбасса? Знак вопроса.
Краснов считает защитниками Донбасса, жителей Донбасса, украинцев и русских евреев, которые там находятся и которые честно выполняют свою функцию.
Так. Смирнову, в одном из ответов вы упомянули про крестовый поход на Россию, что через Финляндию его некому осуществить, а Швеция, разве она в перспективе не способна на это, учитывая прошлые войны с ней? Вы знаете, прошлые войны, последняя на моей памяти, была в 1808-1809 году. Это же, кстати, была и последняя война Швеции вообще. С тех пор она уже 200 с лишним лет не воевала. И, кстати, именно в результате этой войны возник вот такой вот перекос, который сейчас, насколько я понимаю, служит мотивирующим элементом для их вовлечения, скажем, их приманкой для вовлечения в НАТО. Потому что понятно, что ни Финляндии, ни Швеции России не угрожает по причине того, что они ей не нужны. С Финляндией, если бы она так была нужна, можно было присоединить ее к России еще в 1944 году. О чем, кстати, Черчилль честно спросил Сталина на Тегеранской конференции. Тот, как известно, ему ответил, что, так сказать, советизировать Финляндию он не собирается. Но финнам надо вовремя определиться, с кем, кто для них друг и кто он враг. Кто для них враг. Финны быстро это поняли, с подачи Черчилля, не сами. Вот, быстро определились, и в результате они имели вот дальше дальнейшее независимое существование, на котором за счет холодной войны они изрядно наварились. Но сейчас возникла, как я уже говорил, другая ситуация, в ходе которой, так сказать, финны, если они окажутся в НАТО, они могут принять участие в дележе шкуры медведя. И там вот реанимируется план Великой Финляндии, который еще товарищем Маннергейма был завещан, и который сам по себе с финской стороны отнюдь не глуп. Потому что, во-первых, Финляндия прирастает примерно вдвое, становится уже такой солидной европейской страной, а с другой стороны они получают границу с Россией, которая проходит с ее, то есть с финской точки зрения, оптимальным образом, то есть от Белого моря через Онежское, Ладожское озера там и так далее. В общем, большинство это водные преграды. Встает вопрос про Швецию. А Швеция-то что может в этой связи наварить? Есть что. Потому что на самом деле, когда вот эта вот последняя шведско-русская война закончилась, это еще было в наполеоновскую эпоху, причем Наполеон выступал союзником России в этой войне, кстати, надо сказать. Он не участвовал, но союзник был государством. Так вот, когда, значит, она окончилась к неудаче шведов, то в итоге была проведена граница между Швецией и Финляндией в виде Великого герцогства финляндского, которое отошло к России, так, как было удобно с точки зрения обороны. То есть, ровно по тому же принципу, по которому, ну, с другой стороны, например, можно очертить границы Великой Финляндии. То есть, по двум наиболее крупным рекам, которые протекают, так сказать, с севера на юг и таким образом делят Швецию. И вот этот вот водный рубеж, по сути дела, и стал новой границей, то есть западной границей Финляндии. Но при этом как-то недоучлось или вообще не принималось в расчет, это то, что и на том берегу, который отошел к Финляндии, то есть к России, проживало энное количество шведского населения. Оно не сильно населенное, эти места, но тем не менее они там жили. И в результате отсюда имеется вот такой вот парадокс, что в Финляндии вторым государственным языком является шведский. Хотя там шведов всего там 5,7%, по-моему, процента населения. Кстати, третий по населенности группа в Швеции – это русский. Вот. Поэтому я думаю, что вот такой вот глобальный передел, если он, так сказать, дойдет до ума и состоится, он предполагает, что Швеция, как говорится, вернет себе в качестве добрососедской восточной границы вот те самые шведские земли, которые, так сказать, с 1809 года остались в неправильном владении. Сначала России, а потом Финляндии, как наследницы вот этого вот, наследницы этого, всей этой истории. Но ради этого, чтобы Швеция совершала крестовый поход, вот в этом я сильно сомневаюсь. Поэтому, если это, как говорится, упадет даром, вот просто мы тут стояли, ничего не делали, просто подписали какую-то бумажку, а нам раз, что бы обломилось. Ну, что бы нет. Конечно. То же самое и Финляндия, кстати, не планирует участвовать в крестовом походе. Это тоже на всякий случай надо иметь в виду. То есть, это членство в НАТО не предполагает, что она возьмет там и во что-то подпишется. Предполагает, что она предоставит свою территорию. Это ровно так же, как те же там прибалтийские республики, они готовы предоставить свою территорию под что хочешь, но, так сказать, их самих, пожалуйста, в это дело лучше не фоловать. То есть, конечно, как повернется, это тоже верно, но, так сказать, в общем случае это не предполагается. Так что вот участие в крестовом походе, оно так может быть разным. Здесь оно скорее предоставление территории, скажем так. Ну, естественно, крестовый поход надо ставить там в большие кавычки, потому что это скорее, пока идет речь о дележе шкуры, если до нее дойдет, а не о том, чтобы куда-то там идти и вторгаться. Так, вот еще тебе вопрос, Саш. Знает ли Краснов, что Украина перестала выплачивать жителям Херсонской области пенсии, а также отключила их от связи? Вот такая забота о своих гражданах.
Я знаю, но правильно отключил. Они находятся под оккупацией, что туда деньги приводить? Это они их когда берут, и, так сказать, оккупанты, и потратят на свои силы.
Ну, речь идет на... Нет, речь идет на всякий случай. Нет, я просто выяснил
речь. Условия боевой ситуации, связь и деньги перестать переводить. Это абсолютно нормальная реакция. Представьте себе, что, так сказать, вот на территории России на нас напала Германия там, в 1941 году. Захватила там какие-то территории. А мы что-то пенсии, что ли, переводили? Или связь там обеспечивали? Вы что, умом тронулись? Задаете вопросы, которые вообще уже на уровне детского сада. Ваша ненависть и ваша любовь к зюгованию и зигованию, так сказать, она переходит на нормальные пределы. Вы прекратите, так сказать, вообще, вы оскорбляете там остальных слушателей, зрителей так, и подобные вопросы. Надо же, как, если вы хотите меня как-то подкузьмить, хотя бы как-то проявите минимум интеллекта по этой части. Спасибо.
Не, просто хочу пояснить, чтобы речь не идет, естественно, о перемещении денег и пенсий. Речь идет о том, что есть отделение украинских банков. Они, насколько мне известно, работают. Вот что, кстати, парадоксально. Но, так сказать, через банкоматы нельзя получить уже большую пенсию, если ты вот, то есть, Ну да, наверное, ну, речь идет в конце
войны. Значит, люди находятся под прицелами автоматов. Значит, наши военнослужащие пришли туда с автоматами, так сказать, с пулеметами, стреляют, убивают людей, значит, захватывают в заложники людей, так сказать. И в этот момент мы что, будем туда переводить деньги, что ли, рассуждают киевские руководители. Значит, пройдет война, так сказать, они выплатят все пенсии, без сомнения, так и тем людям, которым это полагается. На данный момент приостановлено. Равно как система связи. Вы хотите, чтобы бандиты в форме, так сказать, пользовались системами связи, которая обеспечивала бы им какие-то, я не знаю, какие там работают системы в этом
на Украине.
Ну, какой-то вышки, владелец этой вышки, он берет и ее отключает. Ну, тут бандиты пришли. Ему в этот момент нет ни электричества, ничего, так сказать, естественно, что он все это отключает. Увольняет сотрудников и говорит: ребята, ждите, когда закончится война, будем все вместе восстанавливать. Сейчас им ни до чего нет, ни до связи, ни до пенсии.
Понятно. Ну, я не думаю, что бандиты прям пользуются в твоей терминологии этой связи. Вообще-то у них российские сим-карты. Но это, ладно, детали. Кстати, вот еще до тебя разбирался такой любопытный вопрос. Я, вернее, его вспомнил с браузером Edge, который у меня установлен. По умолчанию просто. И там периодически всплывает такая обнадеживающая картинка, как откосить от армии. И там, среди прочего, даются советы. Ну, это, видимо, как бы по разряду соцрекламы проходит что-то в этом духе. Там даются советы о том, как, так сказать, правильно сдаться в плен. И правильно сдаться в плен — это найти у кого-нибудь украинскую сим-карту. Вот, обязательно, чтобы никто не видел номер. Там дается номер крупными. Запомнить наизусть. Вот, и по этому номеру позвонить в СБУ. И сказать, что ты хочешь сдаться в плен. И тогда тебя правильно примут в плен. Вот. Но другое дело, что там не упоминается, конечно, ты как бы автоматически под статью «Измена Родины» попадаешь, в отличие от простого пленения. Но сам по себе вообще способ предполагает это то, что все-таки где-то будет украинская сим-карта. Поэтому так отключают связи. Они немного сужают свои возможности по, как говорится, грамотной сдаче в плен. Так, вот еще вопрос опять тебе, Саш. Вопрос к Краснову. Ваше отношение к Арестовичу и их тандему с Фейгиным в ежедневной сводке с фронта. По мне, так уникальная находка с точки зрения общения и грамотной умной речи. А с кем бы вы хотели провести прямой эфир с украинской стороны? Какой бы первый вопрос задали?
Ну, Марк, мы его хорошо знаем, так сказать, он давно принял решение, так сказать, эмигрировать из страны. Он занял позицию украинской страны. Я не знаю, есть ли у него гражданство или какой-то вид на жительство на Украине или где-то. Значит, он уже в этом смысле давно не российский гражданин. И это достаточно отчетливо понятно из тех текстов, которые он говорит, и то, что он произносит, и как он поступает. Соответственно, как личность творческая, так сказать, вот он нашел контакт с поставщиком официальной информации или полуофициальной информации, которая представляет собой Арестович. Смысл именно в этом, этого тандема. И они, по крайней мере, вечером можно включить телевизор в положенное время, включить YouTube, и они внятным языком, на русском языке, они рассказывают о своем видении, так сказать, о том, что произошло за день. Мне это не сильно нравится, потому что я люблю фактуру послушать и без оценок. Оценки я сам могу придумать. С этой точки зрения, может быть, для кого-то это представляет некий терапевтический эффект. Они как-то объясняют, успокаивают, обнадеживают. И в этом плане они выполняют свою политическую задачу. Выполняют они ее с точки зрения профессионала неплохо. Для, так сказать, того, что они, значит, с каким-то артистизмом, так эти понимания. С точки зрения фактуры, которую мне интересно услышать в течение этого часа, я бы уже сказал, что меня больше интересует, например, Жданов или еще более суровый и сухой азербайджанец Рустам Заде. Они, особенно с учетом того, что Жданов пытается перейти на украинский язык, который мне до конца непонятен, а я хотел бы знать нюансы этой речи. С этой точки, но Агиль Рустам Заде редко выступает. Вот достоинство вот этого дуэта Арестович вместе с Марком Фейгеном такой, достоинство, что они выбрали фиксированное время и более-менее, ну, иногда они опаздывают там на 5-10 минут, но в целом можно в 10 часов вечера включить и услышать, о чем там речь. Это находка, и это правильное решение. В частности, в нашем концерне ютубовском, как бы идея вот этих новостных передач, она на этом изъезжилась, она до конца не получилась, так сказать, там экономика подвела нас, еще что-то. Но, в принципе, идея была, что некая разновидность, что-то среднее между телевидением и YouTube создать. Это как видно по тем результатам, насколько у них выросла посещаемость, а у них уже за миллион зашкалило крепко. Значит, это привело к результату. Это, значит, мы правильно размышляли, по крайней мере, когда делали эту работу.
Тут я тебе напоминаю просто продолжение этого вопроса. С кем бы вы хотели провести прямой эфир с украинской стороны и какой бы первый вопрос задали?
У меня нет потребности в проведении, так сказать, какого-либо, так сказать, действия с украинской стороной, потому что я все понимаю, что там происходит. Вот то, что мне требуется, мне все понятно. Я, к сожалению, очень хорошо знаю российский режим и очень плохо знаю украинский. Я до конца не понимаю многих их политических тонкости, потому что я никогда не интересовался их политикой, мне это не сильно было интересно и до сих пор не сильно интересно. Значит, поэтому, значит, и я все знаю, что там происходит с российской стороны, мне не требуется какой-то информации дополнительной о том, что будет, потому что я боюсь или задать какой-то неделикатный вопрос, который ранит чувства украинцев, я боюсь потребовать от них выдачи какой-то военной тайны, которой они обладают, а я не обладаю, подведу их. Ну вот я в этом смысла не вижу. С точки зрения разговора, конечно, наибольший интерес представляет, опять же, наш бывший согражданин, это Киселев Евгений. Значит, я, по крайней мере, с ним лично знаком и мог бы с ним побеседовать о его понимании вот, происходящего. Мне его оценки в этом плане важны, а он опять же по-русски говорит, и мне вот понятен был бы этот разговор. Потому что у нас есть какие-то общие знакомые, можно как-то мы можем о чем-то поговорить. Но что-то с Гордоном, я не понимаю, о чем вести разговор, мне это сложно. А с Киселевым, наверное, да, мог бы поговорить.
Так. Ну, какой бы первый вопрос задали, это, наверное, неуместно, да, это скорее диалог, да, то есть в данном случае. Это...
Я так, не журналист.
Так, еще вопрос. Недавно поступило предложение от одного депутата сделать знамя СССР, государственный флаг, наверное, имеется в виду, флагом РФ. Как вам такие выкрутасы? Пора ли всем дружно закупаться красной тканью? Ну, начну с конца. Красной тканью закупаться совершенно не надо, потому что флаг СССР, он продается вместе со всеми другими государственными флагами, там, в любом, по-моему, книжном магазине, почему-то именно в книжном магазине. Я во всяком случае, когда его покупал там для родителей, то покупал его на Арбате. Ну, вот. И, по-моему, там до сих пор никаких ограничений нет. Более того, можно заказать вообще любой флаг, если вам так потребуется. Ну, наверное, кроме флага нацистской Германии, я так догадываюсь. Вот. Но, тем не менее, все остальное, так сказать, возможно. Вот. А что касается выкрутасов, я не знаю. Я, например, не считаю это выкрутасами. Это был, с моей точки зрения, в российской истории один из наиболее зримых, распознаваемых и удачных образов, который был воплощен во флаге. Потому что вот эти вот полосы, так сказать, это, ну, я думаю, большинство европейских флагов и часть неевропейских, оно разный набор полос в разном объеме, это, в общем, как бы не оригинально. Царские знамена тоже, которые были либо полосатые, либо там белые с орлами, ну, не очень вразумительно на самом деле, хотя и богато. А вот с точки зрения вот именно зрительного образа, это был действительно запоминающийся такой образ, который, на мой взгляд, Российская Федерация гораздо с большим успехом могла бы использовать. Хотя, конечно, это навевает на мысли о том прошлом, которое мы потеряли. Пожалуйста, Саша, ты что-то хотел добавить?
Мне нравился и нравится, так сказать, красный цвет знамени Советского Союза. Я даже считаю, что вот элементы герба, такие как серп и молот, на знамени были лишними в этом плане, потому что равномерное красное знамя, именно как флаг страны, так сказать, пожалуй, было бы в тот момент правильно. Мне очень нравился и до сих пор нравится герб Советского Союза. Он художественно эстетичен и представляет собой, так сказать, некое произведение искусства, которое удачно масштабируется, несмотря на обилие мелких деталей на этом гербе. Значит, он удачно масштабируется и представляет собой художественную ценность. В частности, вот на пуховка альпиниста, так сказать, с гербом Советского Союза, мне она представляется интересной. Телефон, так сказать, кремлевской связи с гербом Советского Союза, он мне тоже представляется симпатичным. Значит, если сейчас вернуть эти атрибуты к тому режиму, который, по сути, по своему является фашистским, то получится некий оксюморон. То есть, вроде бы, государство чудное, в нем права нет, в нем закона нет, в нем экономики нет, в нем так сказать, свободы нет, и вдруг красное знамя, которое символ свободы, символ прогресса, так сказать, социального, так сказать, они как-то не выплясываются вместе. Поэтому здесь вот символизма хорошего хотелось бы, но понимая гнусную реальность, в которой мы сейчас проживаем, стоит ли ее сейчас украшать столь значимыми и симпатичными символами, это оскорблять эти символы. Вот тут надо бы было задуматься.
Я, кстати, согласен, Саша, это точно так же, как вот эти вот парады, несуществующие, то есть, вернее, в честь годовщины там, 7 ноября, годовщины парада на Красной площади, они как бы юродивые по своему названию, но с другой стороны, я, например, видя каждый раз вот этот вот заделанный новыми фанерками мавзолей, с одной стороны становится грустно,
а с другой стороны... Рисунками на нем, так сказать. То есть, по сути, правильное сооружение...
Но с другой стороны, понимаешь, я не могу не радоваться тому, что вся эта губкомпания, она на него не влезает. Вот, как говорится, не по сеньке шапка. Понимаешь, так что в этом смысле я согласен. А что касается самих символов СССР, и включая и красное знамя, и герб, с оценкой Сашина я совершенно согласен. Понимаете, надо понимать, что это было порождение вдохновенной эпохи, когда, так сказать, люди действительно испытывали большой духовный и творческий подъем, что они вот творят новый мир. И это реально было так, и мир в это верил. И поэтому вот неудивительно, что эта эпоха дала такие символы. Действительно, я с Сашей согласен, что эти символы еще надо заслужить. Хотя они являются чрезвычайно привлекательными. Так, еще один вопрос, больше Смирнову. Знаете ли вы, что на Украине стали везде говорить, что войска... И в самой России нацисты, а не фашисты, как ранее. Как это вы оцениваете? Гордон и полно других журналистов говорят так. Ну, знаете, я первым поднял тему денацификации Украины, как вы помните, еще до того, как о ней начали говорить официальные круги. И я понимаю, что она для, так сказать, украинских пропагандистов является крайне больной. Потому что, во-первых, вот все то, о чем вы раньше писали, там эти свастики, так сказать, мертвые головы, там и все такое прочее, их действительно носят широко, кто-то для понта, а кто-то всерьез и так далее. Но я накладываю это на ту историю, которую я прожил сам. Потому что когда мы в Верховном Совете, в Белом доме, да, как бы защищались в период государственного переворота 93-го года, нас называли красно-коричневыми именно потому, что присутствовавшие там, среди прочих, явно не состоявшие большинство, так называемые бойцы РНЕ, Русского национального единства, демонстративно выстраивались там на площади Свободной России, зиговали там, ходили какими-то такими маршами, факельных шествий, правда, не было. Вот это все, тиражированное средствами массовой информации, дало основание тогда всей пропаганде, включая и западную, разумеется, ну и нашу либеральную, само собой, называть вот нас всех красно-коричневыми. То есть, мол, вот красные, это, так сказать, сторонники коммунистов, а коричневые, это вот они, сами же видите. И вот теперь, как бы, история повторяется как угодно, и в виде фарса, и в виде трагедии. Вот, то же самое имеется с украинской стороны, и они сами с удовольствием это снимают, и сами с удовольствием тиражируют. Я уж не говорю про факельные шествия там по Киеву и прочие такие символики, типа волчьего крюка, которая эмблема полка Азов, ну и одновременно как бы случайно дивизия СС «Дас Райх», которая, кстати, сожгла Радур, ну так, на всякий случай. Так вот, поэтому я понимаю, что эта тема для украинских пропагандистов является очень нервной. По существу ей противоставить нечего. Поэтому можно сказать, что типа сам дурак. В чем, собственно, Гордон и другие журналисты это занимаются, имея в виду, что, как завещал великий Геббельс, чем чаще, так сказать, и чем больше ложь, тем больше она начинает проходить на правду. Поэтому я думаю, что это вполне реальная реакция на, так сказать, вот это вот, на эту пропагандистскую войну, если угодно. Вот еще вопрос из другой области. Собираются ли тушить пожары в лесах и выгорание целых деревень по всей России? Или лозунг «своих не бросаем» не для всех своих? Когда вообще займемся проблемами нашей страны, а не чужой? Что думаешь, Саша?
Я думаю, что проблемы нашей страны отложены всерьез и надолго. И нынешних обитателей Кремля интересует исключительно их выживаемость во власти. А все беды народа, включая пожары, я к лесным пожарам отношусь относительно спокойно, а вот к пожарам, когда это подходит к деревням и селениям, я отношусь к этому, естественно, плохо. Поэтому в этом плане все, что можно было разрушить, в частности, систему тушения лесных пожаров, которая существовала в лесной области, разрушена полностью. Я хотел бы напомнить, что в лучшие годы вот эта флотилия судов, которые авиационных, которые тушили пожары, представляла собой 20 самолетов полноценных, которые заливали, не считая вертолетной поддержки и все прочее. Значит, разрушена целиком. Разрушена не только система пожаротушения лесных пожаров, нарушена система, которая раньше работала. Я даже знаю принципы тушения. Что требовалось на тушение пожара лесного? Требовалась взрывчатка и требовалась солярка. Это смешно сказать, что вполне себе горючие вещества являются основой тушения пожаров. Потому что только со взрывчаткой можно построить минерализованные полосы, через которые не переходит пламя. И в любом случае при производстве работ требуется колоссальное количество солярки для тяжелой техники, которая делает, опять же, минерализованные полосы, разгребает горящие чего-то. То есть требуется большое количество солярки. Поэтому солярка и взрывчатка — это основа тушения лесного пожара вообще-то. Ну вот, к сожалению, так сказать, то отношение властей ко всем бедствиям, к наводнениям, к пожарам, ко всему прочему, оно свинское, вот оно есть. И, конечно, им не до чего.
Ну, я считаю, что пожаротушением занимаются это с одной стороны, с другой стороны, его хватать никогда не будет. Потому что, повторяя известное выражение из книги «Золотой теленок», да, горело при Александре II освободителе, горело при Александре III миротворце, при Николае II кровавом, при временном правительстве, до угара НЭПа, после угара НЭПа. То есть леса горели всегда. И это, ну, свойство, так сказать, такое в данной климатической зоне, и не только у нас. Там, допустим, в той же Калифорнии регулярно горят леса, хотя там вроде должны заботиться о жителях. Ну, по крайней мере, в сравнимой категории. И, по-моему, то же самое происходит и в Канаде, но, так сказать, там достаточно малонаселенные, так сказать, земли, поэтому это не очень сильно заметно и сказывается. Что касается защиты, так сказать, населенных пунктов, она, безусловно, должна осуществляться, но не всегда получается. И в России не всегда получается, и у американцев не всегда получается. Мы, вот, кстати, в прошлом году немало видели картинок на эту тему, хотя там вроде бы, так сказать, все старались эвакуировать, но, как говорится, не для всех получилось, кто-то сгорел вместе с домами. Ну, это чужая беда, собственно, над ней, как говорится, иронизировать грех, поэтому я просто констатирую, что такое происходит. Так, еще один вопрос. Вот нас уже время поджимает, так что коротко. Оцените недавнее заявление Путина о не сильно значимой проблеме для РФ вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Расширение альянса по принципу «одним можно, другим нельзя». Вот вы знаете, мы только что отвечали на этот вопрос. Поэтому, ну, вот давайте тогда к нему реферируйтесь, так сказать, просто другими словами то же самое.
Так, я рекомендую вот меньше обращаться на заявление Путина. Это уже не столь значимое величие.
Так, вот еще тут серия вопросов. Война на Украине только начинается, и когда там до конца там очень далеко. Не торопитесь делать выводы из этой там главные события еще впереди. Путину неоднократно предлагали отползать, Путин уперто отползать не хочет. И эта упертость печально кончится не только для Путина, но и для всей страны. Я к этому что добавлю? Ну, каждая из сторон в войне предлагает другой стороне отползти. Это происходит и с украинской, и с российской стороны. Кто в итоге окажется прав, это вот в конце и увидим. То, что до конца войны очень далеко, я совершенно с вами согласен. Поэтому никто не торопится делать выводы. Главное событие точно впереди еще. Так, что думаете о победе Украины на Евровидении? Саш, у тебя есть какие-то мысли на этот счет?
Я, честно говоря, не слышал эту песню. Я думаю, что это было сугубо политическое решение, которое было предсказуемо.
Я полностью согласен. Но там еще, что неприятно, правда, уже потом, что там еще и поджулили. Потому что какие-то страны там из голосования выдвинули, я не знаю какие, но известно, что какие-то страны просто вывели за скобки. Сама Украина, кстати, проголосовала за Великобританию, но это не играет роли все равно. В общем, там что-то хорошо по химическому.
Вот она не имеет права голосовать за себя, это правило Евровидения.
Нет, я понимаю, но просто говорю к слову, что так вот произошло, что... Ну,
так запрещено, знаешь... Ну, да. Страна за себя голосовать не имеет.
Ну, сейчас все это политизировано, поэтому говорить о победе в каком-то конкурсе, спортивном соревновании там, или еще я не знаю о чем, уже можно только с большой степенью условности. Потому что у тебя могут медаль заприсудить, потом отнять. Там, и, ну, все уже, что все стало, к сожалению, политизировано. И вот последний вопрос Краснову. Какой статус у проекта реновации в Москве? Заморожен?
По факту, да. По бумагам вроде нет. По факту, ну, вполне понятная вещь, когда не хватает денег, и проект, который требует постоянного финансирования, он, естественно, тормозится. По элементарной причине денег нет. Он, по крайней мере, все сроки сдвигается вправо, и понятно, что он затягивается. Это была глупость.
А как чтобы Куснулин все отчитывается о введенных метрах, там повышение и так далее, там строительство, темпов строительства?
Самый тяжелый период, это когда ты все сделал, и к стройке еще не приступил. Вот этот период для большого количества участков в Москве, он наступил, и он является тяжелым грузом. Поэтому... Ничего тут не
понятно. Понятно. Ну что же, спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче. Мы ответили на все ваши вопросы, слава богу. Поэтому спасибо вам, спасибо за участие. И до новых встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». До свидания.
До свидания, всего хорошего.